«Разворот на восток».
На связи со студией из Турции советник медиагруппы России сегодня, востоковед Турал Керимов. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. Второй час программы «Разворот на восток». Турал, ну мы в прошлом часе говорили, вспоминали во всяком случае и Иран, и, естественно, Соединенные Штаты Америки. Вот сейчас тема как раз связана с непростыми отношениями этих стран в связи с тем, что в Госдепартаменте США заявляют о возможности использования самых разных инструментов, механизмов для борьбы с поставками иранского оружия за рубеж. Ну, я думаю, не в последнюю очередь здесь играет роль якобы поставки дронов «Камикадзе», ну и вообще беспилотников иранских в Россию, хотя и Тегеран, и Москва это отрицают, тем не менее такие заявления звучат регулярно. Но, в свою очередь, Тегеран обвиняет США в организации очередных беспорядков, которые недавно прошли в Иране. На самом деле все как всегда или что-то новое появляется? Вот эти все инструменты...
Да,
все инструменты, это что вообще?
Совершенно верно. Действительно, и Иран, и Соединенные Штаты перешли к такой более жесткой риторике, хотя казалось, куда бы там уже еще жестче, да, последние годы, десятилетия мы привыкли, что ни та, ни другая сторона не жалеют, в общем-то, никаких возможностей и используют все жесткие выражения, которые имеются у них в запасе по отношению друг к другу. Все инструменты, вот как раз об этом, этим вопросом, и об этом все говорят. То есть какие все инструменты? О чем идет речь? Санкции? Вроде уже как бы нечего вводить. Пытаться как-то устроить какую-то блокаду Ирану? Тоже не выходит, не получается. Американский флот стоит в Персидском заливе, американские базы, по сути дела, чуть ли не по всему периметру иранских границ окружают эту страну, но при этом достичь американцам своих целей не удается. И очень вызывает много вопросов повод. Да, повод, из-за которого американцы говорят, что они могут прибегнуть к каким-то другим инструментам. Повод абсолютно совершенно верно, да, это то, что якобы Иран поставляет вооружение России. Но у союзников американских, кстати, в регионе, очень много вопросов к Соединенным Штатам в этой связи, потому что когда Саудовская Аравия, много-много раз заявляла о том, что якобы иранские беспилотники, которые были переданы хуситам в Йемене, наносят удары по нефтяной инфраструктуре королевства, американцы, в общем-то, не предпринимали никаких шагов. Американцы говорили, да-да-да, это очень плохо, мы осуждаем Иран, мы будем делать все, чтобы бороться с этим, бороться с Ираном, с иранским режимом и прочее. Мы за мир в регионе и за то, чтобы все жили в согласии и в безопасности, но при этом ни о каких других инструментах речи не шло. Ну, а теперь саудиты задаются вопросом, а почему? То есть очень интересная ситуация складывается. Тегеран, кстати, тоже не остается в долгу, отвечает очень жестко. Сегодня были заявления, вчера и сегодня были заявления высших руководителей государства, руководителей разведки, Минобороны, парламента. Все выступили заявлениями, сказали, что, во-первых, за беспорядками в стране стоят разведки и власти европейских, западных стран, в первую очередь Соединенные Штаты и их союзники в регионе в лице Израиля. Ну и плюс обещали месть и жестокий ответ. Они сказали, что никто не убежит и не сможет избежать возмездия. С нами на связи Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай». Фархад, приветствуем.
Здравствуйте, Фархад.
Турал, коллеги, добрый день, рад вас видеть и слышать. Приветствую вас.
Спасибо большое, что присоединился к нам. И вот как мы с Ильей сейчас упомянули всю ту фактуру, которая происходит, ситуация обостряется. Ключевой вопрос, какие это другие инструменты? И мы знаем, что должны состояться, вот-вот прям должны состояться промежуточные выборы в Соединенных Штатах. В предыдущем блоке мы говорили о выборах, которые пройдут послезавтра в Израиле. Обстановка региональная тоже не отличается особой спокойной. Что, в общем, о чем идет речь?
Да, кстати говоря, в эти инструменты входят военная или диверсионная, например, составляющие?
Друзья, давайте попробуем по порядку пройтись по всем этим аспектам. Ну, вообще, надо сказать, что очевидно, вот эта риторика американцев, которую мы с вами сейчас наблюдаем, свидетельствует о том, что власти в США никак не могут между собой, элиты между собой договориться по иранскому вопросу. Потому что если мы с вами понаблюдаем и проанализируем заявления Госдепа, Пентагона и прочих чиновников США, и в частности представителей администрации Байдена, Белого дома в отношении Исламской Республики Иран, то надо сказать, что риторика, она разнится, потому что если, например, представители Госдепартамента заявляют все-таки о необходимости продолжения сотрудничества, диалога с Исламской Республикой, то, например, представители Пентагона или представители Белого дома заявляют об обратном. Или наоборот. Но Пентагон, как правило, вообще выступает, в принципе, с антагонистских позиций в отношении Исламской Республики. А вот Белый дом и Госдепартамент, они постоянно вот разнятся в своих заявлениях. Иногда бывает так, что Белый дом выступает в поддержку продолжение диалога с Ираном, а, например, Госдеп выступает против, или наоборот. В частности, например, представитель Госдепартамента Видан Патель заявил о том, что все же будут от Ирана требовать незамедлительных, значит, заявлений по поводу того, что происходит с протестными ситуациями, хотя Иран заявил о том, что изначально ни перед кем отчитываться не собирается. И, кстати говоря, вот недавно вышла информация, была опубликована соответствующие данные о том, сколько было потрачено на протест в Иране. Иранские средства массовой информации активно афишируют цифру чуть ли не в 1 миллиард долларов. Именно столько было потрачено американцами для того, чтобы устроить вот эту революцию, так называемую, в Иране, воспользоваться ситуацией. И, собственно, Иран прямо заявляет о том, что он обвиняет США, Великобританию и в целом Запад в прямые вмешательства в ситуацию в Исламской Республике, вот эту протестную ситуацию в принципе. Но тут надо сказать, что выступает министр иностранных дел Ирана Амир Хусейн Абдуллахиян и уже неоднократно заявлял о том, что у него есть контакт и диалог с его американскими коллегами. И, собственно, американцы на эту тему особо ничего не говорят и не опровергают эту информацию, что уже дает нам основание полагать, что действительно прямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном проходят. Причем без участия европейских партнеров. Мы тоже с вами обсуждали в прямом эфире на вашей радиостанции, неоднократно эту тему затрагивали. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что действительно, в принципе, Соединенные Штаты Америки, элита американская в отношении иранского вопроса делится на два условных лагеря. Первый лагерь – этот, который выступает за необходимость выстраивать диалог с нынешними иранскими властями при всей их нелюбви к, значит, режиму, который есть сегодня в Тегеране, заявляют о том, что вот они какие-то не такие, конечно же, это с ними очень сложно дискутировать, но тем не менее мы имеем то, что имеем, и все же необходимо сделать все, чтобы усадить их за стол переговоров и, значит, договориться с ними по вопросу ядерной программы. Другой лагерь заявляет о том, что нет, это абсолютно недолгоспособная власть, и нужно сделать все, приложить все усилия, чтобы ее свергнуть. Придут новые люди, и мы с ними договоримся, в частности, по ядерной программе, которую моментально свернут новые власти в Иране, в случае, если они придут к этой самой власти. Ну и плюс, конечно же, они будут уступать с более прозападных позиций. Это означает, что они отойдут от России, от Китая, и это, конечно же, полностью устраивает американцев. В этом отношении, конечно же, американцы проигрывают, потому что они до сих пор не продумали схему, дорожную карту, подразумевающую смещение этой самой власти, смещение режима, потому что у режима Джумхури Ислами, то есть Исламской Республики в переводе на русский, есть немалый запас прочности. Они себя окутали несколькими ремнями безопасности, подразумевающих укрепление и сохранение их во власти. И как бы ни пытались протестующие скоординироваться, даже по социальным сетям, даже через систему Starlink, которую очень активно лоббировали американский конгресс для того, чтобы использовать коммуникационные технологии в деле свержения иранских исламских властей, ничего не получится, потому что есть очень серьезный вопрос безопасности, который стоит у, соответственно, иранских властей, и каждый координируется, контролируется соответствующим крылом безопасности, собственно, корпусом стражи исламской революции. В этом смысле, конечно же, американцы сейчас находятся в такой некой задумчивости, что им делать сейчас дальше, потому что, в принципе, Госдепартамент сейчас убеждает Байдена, что как только они, как они думают, победят на выборах в Конгресс, а они почему-то в последнее время стали серьезную, обрели такую уверенность в том, что они одержат эту победу, в случае, если они эту победу одержат, то они, соответственно, будут возвращаться в ядерную сделку на компромиссных условиях. Причем, что ведь для чего выдумываются все вот эти информационные поводы? Якобы они поставляют нам беспилотники, якобы о том, что Иран участвует в каких-то агрессивных действиях в регионе Ближнего Востока. Это все специальные поводы выдумываются для того, чтобы потом перетянуть одеяло на себя во время переговоров. То есть, вот вы нарушили целый ряд условий, вы нарушаете архитектуру безопасности не только уже в регионе, но и в мире в целом, и значит, у нас уже больше поводов и возможностей давить на вас, оказывать на нас давление для того, чтобы мы потом продвигали свои собственные условия, выдвигали свои требования по ядерной сделке. Это принципиально значимый вопрос, потому что если раньше Иран побеждал на дипломатической арене в том плане, что, ну, коллеги американские, условно коллеги, конечно, вы вышли из ядерной сделки, вы нарушили договоры безапелляционно, есть соответствующие доказательства вашего нарушения, и у нас больше прав, и у нас, что называется, язык длиннее, то сейчас американцы говорят, нет-нет-нет, теперь у нас уже язык не настолько, теперь у вас нас теперь язык длиннее, а у вас он покороче, потому что вот вы такие-то нехорошие. В этом отношении, конечно, сейчас идет такая дипломатическая игра и дипломатическая война, что называется, соответствующая. Да? Каждый пытается выторговать для себя более выгодные условия. На самом деле сейчас в Америке не стоит острый вопрос о смещении, свержении власти в Иране. Как бы они, в принципе, хотели бы, наверное, этот вопрос поставить безоговорочно, то есть, да, что называется, ребром, и сделать все возможное для того, чтобы эти власти просто канули в лету и соответствующую дорожную карту расписать. И наверняка расписывали, да, то есть мы не будем, конечно, строить какие-то наивные розовые замки и думать, что это не так. Естественно, это все расписывается, предполагается, и расчет на это берется. Но целенаправленно сейчас этот вопрос не стоит, потому что, в принципе, понимаю все прекрасно, что это, а, как минимум, малореалистично, фактически нереалистично, и, б, сейчас нет особой нужды в этом. То есть американцы работают по нескольким фронтам, и сейчас заниматься вплотную Ираном – это не в их сейчас интересах. Во всяком случае, что называется, в краткосрочной перспективе. Может быть, лет через 5-10 это как бы вполне будет возможно, но не сейчас.
Фархад, а скажите, пожалуйста, Фархад, вот знаете, какой вопрос? Ну, Трамп неоднократно в свое время заявлял о том, что Иран – это террористическое государство номер один. Это вот прямая цитата, ну, в переводе, естественно, из Трампа. Вот все-таки Байден нечто подобное говорил. Понятно, что можно его считать номинальным президентом, там, пожилым человеком, но, тем не менее, по идее, он должен быть модератором элитных групп и озвучивать какие-то магистральные нарративы. Вот в его риторике что-то подобное звучало, или она все-таки более мягкая, и из этого можно сделать какие-то выводы?
Ну, я бы, наверное, отметил бы то, что Байден действительно несколько раз заявлял довольно резкие заявления в отношении Исламской Республики. Террористическим государством он, конечно, Иран не называл, надо сказать, и выступал на фоне Трампа более там спокойнее, мягче, если можно так выразиться. И надо сказать, что в свое время Байден, когда еще был гораздо, скажем так, силен с физической точки зрения во время администрации Обамы, когда он занимал пост вице-президента, он, кстати говоря, он был одним из тех политиков, который лоббировал необходимость вступления США в ядерную сделку, подписать этот ядерный договор, потому что он считал, что таким образом они смогут Иран перетянуть на свою сторону. Да и потом, тогда обстоятельств было гораздо больше. В Иране тогда были реформаторы, а не консерваторы. Как правило, власть более мягче и лояльнее для того, чтобы, значит, работать по нескольким лагерям, да, геополитическим. Во-вторых, надо сказать, что в администрации Обамы тогда и люди, которые находились тогда при Байдене, они были более договороспособны, не то, что мы видим сейчас, это просто какой-то лютый позор, смотря на того же самого Нед Прайса и так далее и тому подобное, смотря на заявление того же самого Паттель. Я понимаю, что это говорящие головы, но тем не менее они все равно даже тогда, когда какую-то риторику заявляли, они старались как-то выглядеть гораздо аккуратными и более последовательными. То, что мы видим сейчас с вами, на примере и Китая, и России, и других стран мира, это как раз-таки в логику действий не вписывается. И поэтому, собственно, в Иране, когда думали, что победит Байден, изначально рассчитывали на то, что в течение 3 месяцев они вернутся в ядерную сделку. Я напомню, что тогда, когда администрация Байдена пришла в Белый дом, это был январь 2021 года. На тот момент в Тегеране правила власть реформаторов во главе с Хасаном Рухани. У них оставалось 6-7 месяцев до президентских выборов в Иране, и они думали, что вот за этот период времени они смогут договориться с Байденом. И, собственно, все к этому шло, если бы не острая позиция Пентагона, которая, как правило, находится под, ну, если так сказать правильно, под давлением Израиля. И, собственно, надо сказать, что то, что мы сейчас об этом говорим, это даже не секрет. Посол Израиля в Великобритании прямо заявил о том, что используют все рычаги воздействия на Великобританию, на США, чтобы те, в свою очередь, не возвращались в ядерную сделку. Они прямо говорят о том, что возвращение США в ядерную сделку республиканцами или демократами – это угроза для безопасности Ближнего Востока и, прежде всего, для угрозы безопасности для Израиля. И в этом смысле, конечно же, многие в Америке политики сейчас, и в, собственно, и в Демпартии, и в республиканцев, среди республиканцев думают над тем, а нужно ли вообще это все, в принципе, возвращать. Потому что апеллируют с чем? Что если сейчас американцы вернутся в ядерную сделку, они будут вынуждены снять большую часть санкций, это прописывается прямо в договоре. И, соответственно, экономика Ирана в краткосрочной перспективе, а то, может быть, в течение 3 лет, будет очень быстро восстановлена. А это придаст импульс для скорейшего развития ядерной программы. И получается, первую партию ядерных боеголовок Иран получит через 2 года, потому что все соответствующие технологии в Иране доведены до ума. Тут, конечно, вопрос больше уже к специалистам по ядерке, но, тем не менее, как бы все сводятся к мнению, что Иран этого добьется, потому что если во время санкций он развил очень активно свою ядерную программу, находясь под жесточайшим санкционным давлением, все у него получится. Байден, в принципе, как вы совершенно справедливо отметили, как модератор в элитах, среди американских элит, он как бы понимает все вот эти тектонические разломы, значит, в отношении Ирана, вот эти именно с геополитической точки зрения. Но при этом его ближайшее окружение исходит из того, что давить нужно на Иран исключительно не только с экономической, но и с политической точки зрения. То есть, если завтра Иран будет крайне недоговороспособным, нужно применять уже гораздо острее внешнее воздействие. Это самый нежелательный вариант, потому что на самом деле в Америке изначально такой цели, вот я уже отметил, этот не ставится. Но вопрос выражается в чем? Что они хотят прогнуть под себя сегодняшнюю иранскую элиту. Они уверяют, что в Иране экономика все плохо, социальная жизнь, как мы видим с вами, на уровне протеста все плохо. С политикой внутренней тоже полная неразбериха, особенно на фоне увядающего верховного лидера страны Али Хамини. Тоже все непонятно. То есть есть крайне, скажем так, небольшой список аспектов, подразумевающих вот проблемы Ирана, в принципе, сегодняшнего Ирана.
А вот, кстати, скажите, Иран, пожалуйста, у Вашингтона есть какие-то рычаги воздействия на иранские элиты, о которых вы упомянули, кроме риторики о том, что все плохо, и вот давайте, дескать, станьте более договороспособными? Что-то другое могут они предложить?
Ну влияние какое-то, да. Вопрос Ильи. Я правильно тебя понимаю, что те самые другие меры воздействия в твоей интерпретации – это полный выход американцев, в принципе, из всех обсуждений восстановления ядерной программы? Ну, то есть американцы могут похоронить ядерную программу в принципе? Договор о ядерной программе в принципе.
Ну, конечно, в принципе, такой сценарий тоже рассматривается. Вопрос в том, что американцы сами этим добьются. Потому что, выйдя полностью из договорного процесса, из переговорного, прошу прощения, процесса и из договора, собственно, в принципе, американцы теряют последний такой узелок, подразумевающий стол переговоров между Тегераном и Вашингтоном. То есть, если, например, между контакты с 79 года, в принципе, прямые отсутствовали между американцами и иранцами, то сейчас ядерная сделка была бы нечто таким объединяющим две стороны противодействующие. И к тому же, если верить словам министра иностранных дел Ирана Абдуллахиана, то Вашингтон сам инициировал эти переговоры. То есть он, в принципе, как бы заинтересован в том, что переговорный процесс не прекращался, а наоборот нарастал. Более того, они отодвинули даже европейцев. То есть в этом смысле, конечно же, они могут теоретически выйти из переговорного процесса и похоронить сделку. Ну, во-первых, сами американцы этого ничем не добьются. А во-вторых, они сыграют на руку консерваторам, которые все время критиковали своих предшественников-реформаторов, что ядерная сделка на самом деле ничего хорошего для Ирана с точки зрения национальных интересов не приносит. Она, наоборот, только отталкивает Иран от его внешненациональных политических интересов и делает его более уязвимым, а западные идеологии, западные политики в целом. Поэтому, собственно, американцы все это прекрасно понимают. Вот отвечая конкретно на вопрос Ильи, могу сказать, что да, собственно, американцы, проблема в чем-то выражается, что больше пугать-то нечем Иран. Вот все возможные, которые есть санкции против Ирана ввести, уже введены. Причем введены они были не сейчас, а лет 20 назад. И Иран научился под этими санкциями жить. Если бы, например, сейчас, вот после того, как Иран была подписана ядерная сделка в 2015 году, и в 2016 уже санкции были сняты, а потом Трамп из них вышел в мае 2018 года, вот если бы он бы не вышел бы, Трамп, с 2018 года, и по сей день этот бессанкционный режим бы действовал, и Иран бы к нему привык, вот тогда бы было бы очень много разговоров и вопросов, потому что тогда бы иранское население научилось бы жить без санкций. Иранское население бы задавалось бы вопросами своим властям, ах, вот вы такие нехорошие, из-за вас вот у нас сейчас опять много проблем появилось. А в принципе, люди особо и не почувствовали этого несанкционного режима, если так можно правильно выразиться. И люди как жили, например, 30 лет назад, так и живут. Может быть, это и нехорошо, потому что все-таки прогресс, он должен присутствовать и так далее и тому подобное. Здесь никто не спорит. Другое дело, если бы сама иранская власть своими шагами стагнировала бы ситуацию в Иране, и прогресса бы никакого бы не было бы. Вот тогда было бы очень много вопросов, потому что Иран самостоятельно занимается вопросом своих, что называется, безопасностью своей продовольственной самостоятельно, фармацевтической безопасностью, если так можно правильно выразиться, сам производит лекарства, медикаменты, оборудование и так далее, еще занимается космической ядерной программой. То есть есть результаты. Что говорят в Иране? Что если бы не было бы санкций со стороны американцев, если бы не их непоследовательная позиция, а если бы все было бы в порядке, то вот действительно бы Иран бы зажил бы по-другому. И это очевидная вещь, на самом деле. Если мы посмотрим на уровне экономики по паритету покупательной способности, ВВП, ВНП и так далее, то действительно, да, мы видим, что у Ирана есть очень серьезные ресурсы, и американцы это знают, поэтому и давят на Иран. Прекрасно понимают, что если сейчас они во всю эту историю вновь вольются по полной программе, то тогда действительно Иран добьется, достигнет очень больших целей и сможет реально стать глобальной силой в регионе Ближнего Востока. Но, опять же, говоря конкретно о том, сейчас могут ли воздействовать американцы на Иран, только путем внешнего вмешательства, вторжения, прямой агрессии. И вот тогда, если они добьются своих целей, что, кстати говоря, возникает у всех очень много вопросов, если они это сделают, какие могут быть потом последствия, то тогда, да, действительно, американцы таким образом поменяют силовым способом ситуацию в Иране и смогут сделать его контролируемым государством. Просто в это мало кто верит.
А да, насколько реалистичен этот сценарий, хотя бы там на 5-10%?
Да, я вам больше скажу, на 1% даже нереалистичен. Потому что Иран, все говорят вот эта избитая фраза, Иран это не Ирак, Иран это не Сирия, Иран это там не Ливия и так далее и тому подобное. Я апеллирую к тому, что Иран обладает огромным количеством своих прокси в регионе Ближнего Востока. Турал не даст соврать, как человек, который прекрасно изучает регион, знает, что действительно у Ирана есть огромное количество сторонников, которые действительно могут пойти, что ли, чуть ли не разорвать любого антагониста, особенно западного антагониста Ирана. Которые попытаются...
Ну, например, Ирака мы это постоянно наблюдаем. Да.
Да,
Фархад, скажи, пожалуйста, верно. Вот еще да. Актуальное заявление председателя Меджлиса, ну, то есть парламента Ирана, Мухаммада Багира Галибафа о том, что именно Израиль, как они в Иране называют, сионистский режим, стоит за всеми протестами и массовыми беспорядками в стране, и якобы Израиль должен знать, что ему не удастся спрятаться, избежать мести, возмездия за то, что происходит, и он ответит за всю ту кровь, которая была пролита на территории Ирана. О чем говорит Галибаф? То есть какие меры Иран может предпринять?
Я думаю, что, опять-таки, на сирийском направлении Израиль, Иран себя и проявит, если он действительно угрожает прямо Израилю. Вообще, надо сказать, что риторика антиизраильская для Ирана, она присуща уже 40 с лишним лет, мы это, по-моему, прекрасно знаем, и в любых каких проблемах присутствуют внешних проблемах Ирана, всегда первым долгом обвиняется сначала Израиль, потом уже США и все остальные и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, риторика Галибафа, она не отличается риторикой своего предшественника Лариджани, который являлся более, там, скажем так, последовательным, аккуратным в своих заявлениях и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, Иран, он прямо заявил о том, что Израиль и США как раз-таки являются теми, кто эту процессную ситуацию развивал в стране. Другое дело, что сейчас Иран продумывает, на самом деле, все свои ходы и думает над тем, как ответить Израилю, потому что, по мнению иранцев, Израиль очень серьезно нарывается. Собственно, когда Израиль покушается на ученых в центре Тегерана и взрывает их, это тоже все-таки вмешательство, никаких протестов не было. То есть, в смысле, Израиль фактически объявляет Ирану постоянно такую непрямую войну, если можно так сказать. Режим холодной войны между Ираном и Израилем, он как бы его никто не отменял.
Спасибо, говорим. Спасибо, Фархад. Да. Время делать небольшую паузу.
Спасибо.
С нами на связи был политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов. Небольшой перерыв, потом говорим о саммите Лиги арабских государств.